Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим с вами о поэзии и философии.
Поэт пушкинской поры Евгений Баратынский писал своему другу, поэту Петру Плетневу, призывая его не расставаться с поэтической лирой. «Искусство лучше всякой философии утешает нас в печалях жизни». Многие страницы Библии и даже целые книги, псалтирь, песнь песней, являются высочайшими произведениями религиозной поэзии. Отношение к поэзии как к святому ремеслу, а к своему дару как к дару Божию, было свойственно многим великим русским поэтам. Однако мы часто говорим и о философских мотивах в лирике Пушкина, Тютчева, Фета, Владимира Соловьева. В каком отношении находится философия, поэзия и вера? Что представляет собой по-настоящему религиозная поэзия? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня в программе «Философские ночи».
У нас в гостях в студии замечательный русский поэт, лауреат Патриаршей литературной премии Кирилла и Мефодия Юрий Михайлович Кублановский. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Здравствуйте.
Вы не первый раз на радио «Вера», насколько я знаю, но вот в нашей программе, где мы говорим обычно о философии, впервые. И я понимаю, что с вами можно часами говорить о философии, потому что вы не только поэт, но и глубоко знающий и чувствующий русскую философию человек. Вы еще до, скажем так, возвращения русской философии в Европе, находясь, читали книги Франка, Лоскова, Бердяева, так?
Да, конечно, конечно, веховцев.
Веховцев.
Условно говоря, да. Ну и до этого тех, кого Розанов называл литературными изгнанниками. То есть целый ряд авторов 19-го столетия, которые шли, собственно, не в русле общества, которое жило освободительными идеями, а как раз искало каких-то традиционных путей.
Ну, вам тоже пришлось побыть литературным изгнанником.
Я им и остаюсь.
Да. Замечательный ответ. Вот. Потому что ваши публикации, которые мы начинали читать, будучи студентами, еще студентами философского факультета, вот я в частности, они выходили в Европе или в самиздате. Вот. Сейчас, к счастью, мы можем читать ваши сборники, опубликованные в российских издательствах, в российских журналах, но, может быть, даже вот такое диссидентское существование поэзии, литературе, оно в чем-то идет ей на пользу. Потому что когда плод запретен, когда он тайный, то он больше притягивает к себе.
Ну, конечно, при советской власти к поэзии, к настоящей, было более сакральное, даже бы так сказал, отношение. Я помню еще те времена, когда самиздатом было все. Воронежские тетради, «Путем зерна», поэма «Без героя». Приходишь в университет на лекцию, и по рядам пускают листочек папиросной бумаги с бледной машинописью, а там мне на шею бросается век волкодав Мандельштама. Представляете, все открывалось впервые, то, что теперь стоит на полках и находится в культурном обороте каждого нормального русского человека. Я и сам, например, был из тех, кто первым, может быть, в России стал в самиздате популяризировать Георгия Иванова. Его как-то недолюбливали, отчасти потому, что о нем скептически писала, если не ошибаюсь, Надежда Яковлевна Мандельштам. Да, человек он был непростой, прямо скажем.
Сноб.
Но мне в руки попалась очень редкая его книга. Поэзия, кажется, вышедшая в Штатах незадолго до его смерти. Я открыл его стихи 30-х годов, сборник «Розы», и был просто потрясен. И теперь я считаю, что просто он крупнейший поэт, никак не уступающий Ходосевичу, если брать эмигрантскую лиру. Я первый размножал его на пишущей машинке, я помню.
Эрика берет 4 копии, как так писал Бродский. А вот раз мы вспомнили Георгия Иванова, у него есть такие строчки: «А мы, Леонтьевы и Тютчева, сумбурные ученики. Мы ничего не знали лучшего, чем праздной жизни пустяки». Вот вы можете отнести к себе вот этот такой поэтический эпиграф?
Конечно. Кстати, эти стихи замечательно как-то продлил и продолжил во времени покойный ныне поэт Денис Новиков. «А мы, Леонтьева и Тютчева, а мы за Бога и царя», и так далее. Очень хорошее стихотворение. То есть это, видите, поэт, он уже другого поколения, умер молодым, но его это зацепило. Конечно, Леонтьева и Тютчева — это была уже плеяда, которая училась, я имею в виду Георгия Иванова, училась, и в сердце которой отзывался не Чернышевский с Добролюбовым, а Тютчев с его гениальными статьями «Россия и революция», Леонтьев, и у меня вот то же самое.
Ну, кстати, Леонтьев писал стихи, но достаточно плохие.
Стихи плохие, но проза у него была довольно искусная такая вязь. Конечно, ничего он как-то не закончил, но я с удовольствием прочитал его прозу. Мне в целом он просто обаятелен. Я всегда беру даже его письма, его переписку с тем же
Розовым. Это самое лучшее
у Леонтьева. Конечно, какие идут эманации оттуда поразительные.
Но Сергей Николаевич Дурылин говорил, что у Леонтьева никогда не будет много поклонников, но тот, кто влюбился в Леонтьева, тот, кто принял его в себя, тот никогда не отпустит уже.
Да, Леонтьев не отпускает и обогащает человека, дает какое-то новое измерение. Конечно, не надо верить, так сказать, всему, что говорит Леонтьев, но просто действительно он учит смотреть на мир иначе, чем вот это позволяли себе учителя освободительного движения.
А вот цитата Иванова, возвращаясь к ней, она на самом деле очень парадоксальна ведь. То есть мы, Леонтьева и Тютчева, сумбурные ученики. Понятно, действительно, это целая традиция в русской культуре. Но следующая строчка. Мы ничего не знали лучшего, чем праздной жизни пустяки.
Это серебряный век.
Это что, традиция Леонтьева? Вот эти пустяки праздной жизни? Или
это именно... уже следующие строчки не имеют к предыдущим никакого отношения.
А может быть, именно потому, что сумбурная?
Отчасти и поэтому. Конечно. Это, так сказать, таким был серебряный век у нас, где все было перемешано, понимаете? И только начинало устаканиваться уже в следующих плеядах. Уже появились такие люди, допустим, как Лосев и так далее. Но революция абортировала.
Но Розанов, кстати, писал, что Леонтьев был первый русский декадент. И даже дал ему определение «плю Ницше, кю Ницше мем» – «более Ницше, чем сам Ницше». Вот, то есть эта связь Леонтьева в чем-то с Серебряным веком все-таки была? Какой-то этический...
Так, конечно, потому что в той мере, в которой Серебряный век отходил в пользу, так сказать, религии от... Опять же, повторяю, освободительной идеологии от всей этой чернышевщины, уходящей корнями еще и к Белинскому и так далее. Все это было чрезвычайно ново, понимаете. Вы помните, что сборник «Вехи» знаменитый, написанный молодыми русскими философами, произвел сенсационное впечатление в обществе. Сейчас мы это читаем, нам это нравится, но мы уже не понимаем, что же тогда взорвалось, так сказать. Ведь несколько изданий выдержали, их обструкции подвергали и так далее, и так далее.
Жуткая обструкция.
Да,
чуть ли не 5 сборников критических вышло на «Вехе».
И да, да, и такие люди, как Милюков, ну, это понятно, кстати. Потому что действительно это было феноменально ново. А сумбурно потому, что даже у того же Бердяева это новое совмещалось вместе с тем, с традиционной, так сказать, Салтыкова-Щедринской ноткой, понимаете, с... Но было освободительное движение.
Ну, Ленин весь стоял на плечах у Чернышевского. Ленин, какой он там на самом деле марксист? Он воспитанник вот этой русской радикальной публицистики.
Конечно, конечно, безусловно, это так. Но у русской культуры было огромное будущее, ну, так же, как и у русской экономики в целом. Просто ужасно произошло это. Вы знаете, ведь кто-то верно сказал, что революции происходят не тогда, когда страна находится на дне пропасти, а при первых робких попытках улучшить положение. И в России эти попытки были уже и не робкие, и никакой бы революции не было, конечно, если бы не война. Она стала трагедией.
Как Анна Ахматова писала.
Настоящий, не календарный, 20 век.
Да. Дниистого цветения оставалось лишь раз вздохнуть,
да.
Описывая эту
эпоху. Это просто голова кружится, какой стала бы Россия, понимаете, Австрия. И в целом, значит, цивилизация могла бы пойти просто по другому руслу, чем по тому, по которому она пошла, видите, две страшных войны и нынешний маразм уже. Мы видим просто, что от года к году и от месяца к месяцу западная цивилизация начинает маразмировать просто так, что остается только руками развести. Казалось бы, это так же, как я не мог предположить, допустим, в 85-м году, что 5 лет осталось советской власти, так еще 6-7 лет назад трудно было предположить, что в таком ускоренном темпе пойдет маразмирование западной цивилизации, как оно пошло сейчас. То, что мы видим в Англии и в Штатах, это же за гранью добра и зла.
Может быть, там это так не ощущается? Может быть, вот это...
Кем-то ощущается. Кто, как мне сказал один скульптор французский, говорит, вы знаете, кстати, у нас есть и поклонники Владимира Путина. Я говорю, а кто же это не встречал? Ну, во-первых, все потомки дома Бурбонов.
Да, французская вот. Аристократия и русская аристократия, князь Шаховской, они вот как раз очень
только,
патриотично выступили.
Не только аристократия, есть люди на Западе, конечно, которые связаны с культурной традицией, с большой буквы, которые не были задеты тотально революцией 68-го года и так далее, которые, конечно, отдают отчет в том, что происходит теперь, но они в меньшинстве. И что будет дальше, непонятно. И, в общем, в чем-то сейчас очень положение на Западе культурное похоже вот в своей катавасии. На вот действительно на сумбур вместо музыки.
Ну, и мы не в раю живем. То есть, вот,
ну, это что говорит, но если у нас это все-таки, так сказать, понятно и объяснимо, понимаете, массовым истреблением населения и в войнах, и в терроре отстреливали и уничтожали лучших и десятилетиями, то на Западе-то, казалось бы, нет таких вот потерь в живой силе. Ну вот что-то произошло, очевидно, именно потому, что восторжествовала идеология той потребительской цивилизации, заслон которой и могла бы составить Россия, не случись революция.
Цитата. Юрий Кублановский. Из слова на вручении литературной премии Александра Солженицына. В новейшие времена печатное слово все более становится рассчитанным на быстрое поглощение, уже не благородным читателем, но потребителем, пробегающим глазами по тексту. В таких крикливо-олиповатых условиях для поэзии, требующей чистоты сознания, вдумчивости и желания возвращаться к тексту, носящему не развлекательный и информационный, но эстетический и экзистенциальный характер, остается все меньше места. Затратно-потребительская цивилизация перемалывает своими равнодушными челюстями психологическую серьезность и культурную глубину.
Взлет русской философской мысли и русской поэзии, да, это явление фактически параллельное. То есть серебряный век русской литературы и золотой век русской философии серебряного века. Это удивительно, но это явление, совпавшее в истории русской культуры.
Сразу сколько появилось, понимаете? Сколько Ленин высылал-то? Один был философский пароход? По-моему, два даже или три.
Было два парохода. Да. Ну, люди еще и из Крыма уезжали,
да,
как
из Крыма
Булгаков,
уезжали,
да?
Конечно, это же, да, как Струве, Петр Бергардович, уезжали и сами. Вот, это гигантский исход, Кто не ушел, всех истребляли. И думающее, мыслящее духовенство было почти полностью истреблено.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас в гостях сегодня поэт Юрий Михайлович Кублановский, лауреат Патриаршей литературной премии Кирилла и Мефодия. И мы говорим о том, как в истории русской культуры сочетаются поэзия и философия. Вот, Юрий Михайлович, Аристотель, такой великий греческий философ, говорил, что поэзия философичнее истории, потому что поэзия говорит об общем, а история говорит о единичном. И поэтому поэзию он включает в ряд наук особых, поэтических наук, а историю Аристотель наукой вообще не считал, потому что не может быть наукой то, что говорит о каких-то отдельных фактах. Вот согласны вы с Аристотелем? Действительно ли поэзия говорит нам об общем? И что можно из поэзии узнать о мире, о Боге, об эпохе, о времени?
Можно узнать все, но для этого должны быть соответствующие предпосылки. Вы знаете, я убежден, что тот, кто может понимать поэзию, должен иметь поэтический слух. Есть слух музыкальный, а есть люди, которые лишены музыкального слуха. И ну что тут поделаешь?
Ну, бывают неплохие люди. Это
да,
как
часто,
бы не,
часто очень хорошие,
не
но
грех.
Вот у них нет этого, да.
Да,
но... Но мы сразу понимаем, что они лишены какого-то измерения еще одного. И в этом смысле они несколько ущербны, я бы так сказал. Но то же самое и в поэзии, понимаете? И поэтический слух имеет не очень много народу. Мы вот как-то на волне шестидесятников, которые собирали стадионы, там огромные залы, думаем, что все наше общество может, по крайней мере, быть заражено поэзией. Но это была не поэзия, это был особый феномен. Не то, что Ахматова их называла эстрадниками, дело не только в этом, но они несли те сквознячки свободы, которых так алкало общество после 20-го съезда.
Я помню, в ваших ранних стихах было такое достаточно явное размежевание с Вознесенским, Евтушенко, Межеровым,
ну, потому что
тех, кого
же,
мы называем, да, шестидесятники.
Это мы, наше поколение было следующим. Они же, да, были все-таки ленинисты. Они боролись, так сказать, условно говоря, с культом личности Сталина. И все на него скидывали. Мы-то понимали, что живодерня в России началась там в 18-м году, понимаете? А может, и в 17-м.
То есть возвращение другое, к чистому, да, ленинизму вас никогда не интересовало особенно?
Ну, я думаю, уж лет с 19-ти, угу, точно. Может быть, в 15-14, угу, лет я и мыслил так же, так сказать, как Евтушенко, скажем. Но, угу, уже к 20 годам я все это выблевал из себя.
Цитата. Александр Солженицын. Поэзия Юрия Кублановского отличается верностью традициям русского стихосложения, ненавязчиво, с большим чувством меры, обновленной метафоричностью, никогда не эксцентричной, всегда оправданной по сущности и единственной упругостью стиха, часто просящегося к перечитыванию и запоминанию.
Но потом они были вписаны в систему.
Ну, конечно, конечно. Но они стали просто частью советской культуры, которая должна была, во-первых, представлять Западу чего-то такое, понимаете. Ну, все-таки с Сурковым или с Осадовым на Запад не поедешь. А тут почти свободная, отвечавшая тому левому, той левизне, которая, в общем-то, торжествовала на Западе.
Троцкизм
до сих пор, и до сих пор отчасти торжествует, пусть в трансформированном виде. Вот, и ведь на Западе, понимаете, если скажешь, упомянешь какого-нибудь Джозефа де Местра, на тебя посмотрят, выпучив глаза. Это все-таки та же Франция, не забудем, там победила революция.
Я помню, один историк философии в Лионе почти шепотом говорил нам: вы знаете, я интересуюсь, я увлекаюсь таким философом, вы его, конечно, в России не знаете, это Рене Генон. Ну, вот, да. Я говорю, да там уже все уши прожужжали про Рене Генона, уже там переведено много на русский язык. Но вот для французской интеллектуальной элиты отнюдь нетипично увлекаться даже традиционалистами. Я уже не говорю о религиозных мыслителях.
Это не только типично, но это подвергается незримому остракизму.
Да.
Как у нас были литературные изгнанники, там есть, так же там и есть. И, так сказать... Интеллигенция западная живет стадным чувством каким-то. Но это иногда доходит просто до чего-то смехотворного и абсурдного. Вот маленький эпизод. Много лет в Париже выходил, и до сих пор он выходит, кстати, журнал «Вестник христианского движения». Это первый журнал, который меня напечатал на Западе, кстати.
«Вестник РХД».
«Вестник РХД», да. Его издавал многие годы Никита Алексеевич Струве, мой добрый знакомый, а потом, можно сказать, и друг. Когда Никита Алексеевич умер 3 года назад, около 3 лет назад, редколлегия «Вестника» обратилась ко мне, чтобы я написал некролог. Хотя когда-то Никита Алексеевич сам мне говорил, что Юрий Михайлович, вы написали столько некрологов уже для «Вестника», что надо их издавать их отдельной книгой. Ну и тут уж я написал, разумеется, я понял, что а кто еще? Так этот некролог отказались печатать. Он не опубликован.
Почему?
Для меня это загадка.
Слишком...
Может быть, потому что там я спросил у Никиты Алексеевича, как он относится к санкциям, он ответил кратко: гадость. Никита Алексеевич ожидал чего-то от Меркель. Я через год приехал, спросил, где же ваша Меркель. Он только пожал плечами. Вот, ну, не больше этого.
Но он был честный человек.
Честный человек, хотя, конечно,
признавать свои ошибки.
Вписанный в профессорский французский эстеблишмент, конечно, и отдававший дань в этом смысле либерализму. Один он был, конечно, со мной, другое дело со своими коллегами, французскими профессорами. Вот, ну вот удивительно, вы понимаете, вот какая даже, так сказать, самоцензура, что меня, ближайшего друга, мой некролог в «Вестнике» так и не появился. То есть там существует своя незримая жесткая цензура. Когда сейчас говорят про отсутствие у нас свободы, может быть, это и так отчасти.
Ну, я думаю,
потому что на Западе никак
мы это
больше
вполне ощущаем, потому что большинство из наших слушателей являются пользователями Фейсбука и западных социальных сетей и прекрасно знают, что есть определенные слова, за которые просто могут забанить и навсегда лишить возможности использовать аккаунт. Вот, есть реестр этих слов, и это делает отнюдь не наши службы, да, а те, кто модерирует эту социальную сеть. Вот, пожалуйста, пример этой
уж
свободы.
Не говоря о печатной продукции, которая находится вся под тотальным контролем.
Но вот мне хотелось...
Разве при советской власти вы могли подумать, что такое на Западе возможно? Ведь это же нам казалось, вот...
Мне хотелось в 70-е годы вернуться.
Да.
Вот сейчас это время как вами воспринимается? Когда читаешь ваши стихи, вот ваш первый большой сборник «С последним солнцем», который вышел в 83-м году в пресс-либр во Франции, вот это удивительный, конечно, очерк этого времени. То есть по этому сборнику можно эпоху изучать, мне кажется. Вот. Но общее ощущение – это ощущение вот какой-то серости, унылости жизни. Но в то же время, в которой проблескивают какие-то признаки старой России. Юродивые, вот, купола церквей, которые часто не увенчаны крестами. То есть вот эта Русь...
Даже не уходящая.
Это не Корин. А Русь ушедшая, но откуда-то туда, из глубины Светлояра, до нас все-таки иногда докрикивающее что-то. Вот это время сейчас для вас как воспринимается? Как время такого тяжелого забытья или все-таки как время светлое, время надежд?
Как время очень насыщенное. В чем-то оно было даже оптимистичнее нынешнего для меня лично.
Вот как.
Потому что я считал все-таки советскую власть намордником, надетым на Россию, которую я люблю и чувствую. Так мне это казалось. Видите, а что для меня самое страшное оказалось в 90-е годы, когда я вернулся, я понял, что намордник намордником, но он уже врос в лицо матушки России и отрывается вместе с нервными окончаниями. Ведь для чего, допустим, мы хотели изменения политического строя в России? Именно для того, чтобы Россия стала моральней, нравственней прежде всего. Дело шло не о приватизации, конечно, а именно о моральном возрождении в первую очередь. А вместо этого, когда я вернулся из эмиграции, я сразу вспомнил Шигалева, понимаете? «Право на бесчестие». Я приехал в страну и в первые же дни приезда, после 8 лет отсутствия, я понял, что дадено право на бесчестие.
То есть намордник врос, это значит, люди стали другие, да? 70-е годы...
Степени. Я вообще, понимаете, скажу честно, я не встретил ни одного человека из своих близких старых друзей и корешей, который бы после советской власти стал бы лучше. Хотя, казалось бы, ладно, тогда режим провоцировал на конъюнктуру. Ну вот, пожалуйста, теперь давай. Нет. Все стали просто еще конъюнктурней по-своему, понимаете? И такого одиночества, которое я испытал в 90-е годы, я при советской власти не переживал, честно скажу. И даже в эмиграции не переживал. Именно потому, возвращаясь к 70-м годам, что в 70-е годы было упование, что есть та Россия, которую мы потеряли.
У нас в гостях сегодня поэт, публицист, лауреат литературной премии Кирилла и Мефодия Юрий Михайлович Кублановский. И после небольшой паузы мы продолжим нашу беседу в программе «Философские ночи» на радио «Вера».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.